Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Всем привет! А у нас в гостях Глеб Торгонский, специалист по военной истории и истории гражданской войны. Рад видеть.
Аналогично.
На канале у Дмитрия Юрьевича первый раз, и не просто так. Мы уже делали некий анонс на моем канале, теперь у Дмитрия Юрьевича сделаем, потому что это очень важно. Мы сейчас начинаем большой, не серию роликов, а проект, посвященный системному изучению и освещению истории гражданской войны в самых разных ее аспектах. То есть, от сухих, серьезных, прям страшно умных академических лекций, основанных на самых новых научных изысканиях, до какого-то популярного материала, даже разбора фильмов, возможно. Короче говоря, самое главное – это максимально полное освещение истории гражданской войны. Основной материал будет выходить на Красном ТВ. Есть такой ресурс, небезызвестный. Ссылка на него будет под роликом, прямо на плейлист, куда будут сыпаться ролики про гражданскую войну. И периодически мы будем возникать то у меня на канале, то у Дмитрия Юрьевича, возможно, у Кости Семина, для того, чтобы просто как можно больше людей элементарно узнало про этот проект. Поэтому воспринимайте данный ролик как пиар. Опять же, чтобы вы все в максимальном количестве узнали о том, что очень важный на самом деле и в историческом, и в идеологическом плане проект имеет место. Гражданская война должна быть освещена максимально полно. Просто почему? Потому что, несмотря на серьезнейший исследовательский интерес, в общественном сознании и, кстати говоря, зачастую в исследовательском сознании нет понимания значения этого важнейшего в нашей истории феномена, как гражданская война. Гражданская война дала выбор развитие истории нашего народа. И вот почему этот выбор произошел и как именно, мы будем освещать. А пока мы поговорим об одном из символов гражданской войны, а именно о тачанке.
И символ, и чудо-оружие.
Еще и чудо-оружие, точно.
Да, действительно, тачанка является символом гражданской войны, революции наряду с крейсером «Аврора», «Буденовкой». Вот то, что даже возникает в голове у человека совершенно далекого от истории, от военной истории, от истории даже России, это даже символы, которые во всем мире узнают. Тачанка, пулемет «Максим» на ней, «Аврора», «Буденовка». Но тачанка – это, наверное, самое интересное изобретение. Вот вы правильно сказали, что революция 17-го года, она дала новый проект нашей стране, который наша страна реализовывала, да и всему миру, на самом деле, потому что огромное количество стран взяла этот проект на вооружение, в своих специфических условиях применила, а некоторые страны применяют до сегодняшнего дня.
А я бы сказал, некоторые, а все, потому что нет ни одной, ну, по крайней мере, хоть сколько-нибудь развитой страны в мире, которая не использует даже внутри капиталистической системы достижения Октябрьской революции. Все эти истории про всеобщие равные выборные права, 8-часовой или даже 7-часовой рабочий день, оплачиваемый отпуск и прочее, прочее, прочее. Это же все было реализовано в первую очередь у нас. Потом за это, кстати говоря, в гражданскую воевали довольно серьезно, если так уж там чего-чего, да. А 4 года за это пришлось прямо воевать, потому что тут же нашлись недовольные. Какой 8-часовой рабочий день, вы с ума сошли? Только что был 11,5 и вдруг 8, не годится, нет. И после того, как мы сумели всем народам доказать основательность собственного выбора, это все, хоть сколько-нибудь, повторюсь, развитые страны в мире взяли на вооружение, и достижения октября не делись никуда. Более того, в дальнейшем они будут только нарастать.
Хотя сейчас говорят о том, что это и без Октябрьской революции сами дошли, вопреки ей.
Да, конечно, да. Есть, конечно, есть, положа руку на сердце, есть одна страна, ну, скажем так, территория, где, например, 8-часовой рабочий день реализовали раньше. Это Новая Зеландия. Вот в Новой Зеландии, да, там реализовали.
Или женщинам впервые дали свободу участия в выборах.
Да. Но Новая Зеландия – это такой исполинский объект на глобусе. Там сейчас, по-моему, 5 миллионов человек проживает. Когда была описываемая история, по-моему, их проживало 3. То есть, ну, как в Петрограде.
Вот, да, где-то так.
Вот примерно так. И, конечно, там, ну, просто технические возможности были для такого рода мероприятий. А в большой стране, которая входит в шестерку мировых лидеров, это первые сделали мы. В шестерку я имею в виду на момент начала 20 века.
Да, я не просто так сказал, что есть альтернативные одаренные точки зрения, потому что по всему, что произошло во время войны гражданской, во время революции, по всему находится альтернативное мнение. Ну, например, символ революции тачанка, ну, не могли ее изобрести. Вот эти вот
сиволапый мужик,
да, козак и прочие евреи. Действительно, не могли. Мы, на самом деле, сегодня будем разбирать очень большое количество мифов про тачанку. Миф, который кочует из статьи в статью, что тачанку на самом деле изобрели, вот я даже перед нашей записью это услышал, в средние века. Да, есть и такое мнение.
А почему не в античности?
Да, колесница.
Колесница это... наших индорийских предков. Это что ж тачанка? Это телега, запряженная, правда, сначала не лошадью, а ослами, мешаками, мулами.
Анаграми, так называемыми.
Ну, да, с нее стреляли. Она на колесах, у нее тяговая сила. Это ж тачанка, правда?
Да, потом, опять же, какие-то различные повозки, например, таборитов. Что-то очень похожее на тачанку, а одновременно на броневичок. Похоже. Но другие говорят, ближе к нашему времени, не такие, конечно, обобщающие товарищи. Ну, вот пулемет. Да, пулемет на колесах. На колесах каких-либо, да. Ну, не могли это изобрести. Смотрите, вот впервые пулемет на колеса поставили во время англо-бурской войны буры англичане. Там пулемет был на таких огромных колесах, чтобы удобнее было перемещаться по пересеченной местности. Но, простите, а где тут лошади? Не сходится. Затем говорили о том, что применяли пулемет на повозке аж, оказывается, царской армии. Была действительно такая двуколка для как раз перевозки патронов и пулеметов. Но тут два момента. Во-первых, она была двуколка, и она была предназначена просто для перемещения пулемета в разобранном виде. То есть для того, чтобы...
Транспортная система.
Да, это, в принципе, обычно любую повозку положи пулемет и Максим, в первую очередь, дотранспортируй его до поля боя, но это не тачанка. Она не позволяла, эта двуколка не позволяла, как в песенке поется, потом мы к ней вернемся, с налета, с поворота, по цепи врагов густой, выпустить очередь. Нужно было собрать ее.
А двуколка, кто не понимает, это коляска, у которой два колеса, а противоположной стороной она опирается на лошадиную упряжку. То есть, если лошадь убрать, она встанет
на попа
фактически.
Да. Затем в царской армии, это я говорю про 1909 год, когда пулеметы стали в армии российской быть более-менее повсеместными, действительно грозное оружие, достаточно удобное в исполнении, в том, чтобы обучить солдата, и действительно обладающий массовой такой огневой силой, мощью. Затем в Первую мировую войну на базе артиллерийской повозки, опять же, в разобранном виде пулемет транспортировали для поля боя, ну или в немногочисленных рейдах по тылам врага. Пулемет также носился в сумках, скажем так, навьюченных на лошадей. Но это, согласитесь, немножечко не то.
Конечно.
Вообще, никто и не задумывался до того, чтобы поставить пулемет на какую-то повозку, чтобы он был постоянно готов к бою, потому что сражений и боев таких не было. Я могу вспомнить, конечно, что, например, полиция Нью-Йорка в конце 90-х годов 19 века ставила их на повозки. Но, согласитесь, это ровная мостовая. Это достаточно недалеко ехать, чтобы разогнать какую-нибудь рабочую или бандитскую вылазку, да? Мы говорим про все-таки гражданскую войну. Любое оружие, оно появляется как ответ на изменившиеся боевые условия, на изменившуюся войну. Вот появилось вот это, мы изобретаем это. И в других условиях мы до этого либо не додумаемся, либо додумаемся, но это здесь нам и сейчас не надо. Специфика гражданской войны, особенно если мы говорим...
Нет, про... господи, танк. Все хотели танк до Первой мировой войны. Угу. Танк что такое? Это у тебя, условно говоря, трактор с гусеницами, на нем пушка или там пулемет. Или и пушка, и пулемет. Ну, броня, которая все это будет защищать. Все рисовали проекты танков. Танк давно придумали, но все армии мира сказали, что там такое просто не надо. А зачем?
А нам где нужно... его использовать?
Главное, нам нужно очень быстро наступать, а эта ваша штука едет 5 км в час, как солдат пешком идет. Мы не хотим такое, мы хотим быстро наступать. И все армии мира, которые могли бы получить танки, все от них отказались вообще.
Я вспоминаю, как синхронизатор для стрельбы из пулемета на самолете, да, чтобы стрелять через винт и его не повреждать. Его, оказывается, придумали до Первой мировой войны. И вот, этот проект так и затерялся в канцеляриях всех этих военных министерств. Все-таки на поле боя изобретение и его применение происходит гораздо быстрее. И в южных районах России, где, кстати, гражданская война и разворачивалась в особой своей стадии, я говорю про казачьи районы Дона, Кубани, Южного Урала, Украины и Северного Кавказа, там особая была гражданская война, которая выражалась в том, что было перемещение войск шло в основном по железнодорожным путям, потому что это снабжение. И в этом была слабая сторона этих войск. То есть, вот, грубо говоря, эшелон растянулся по кишке железной дороги, степь по краям он не контролирует, и с этой степи может прийти кто угодно. Это первый момент. Второй момент, так как эти войска снабжались по этой самой железной дороге, как только перерезается эта артерия, войска, соответственно, испытывают разные лишения и воюют гораздо хуже, а то и в условиях гражданской войны дезертируют и просто переходят на сторону противника. Такое было сплошь и рядом в обе стороны. И третья специфика – то, что эти районы были районы, в которых испокон веков разводили лошадей. Казаки – это в основном действительно конница. Конницы там было огромное количество. И в условиях вот этой особой гражданской войны, когда роль артиллерии сводится фактически к нулю, когда ни о каких танках и бронетранспортерах практически говорить не приходится, их были считаны единицы. Только лошадь становится главной ударной силой. Конная лава. Но у конной лавы есть одно...
Последняя, кстати говоря, война, где происходили в полном смысле слова кавалерийские сражения.
Да, безусловно. Можно и так сказать. Я, наверное, другой... Может быть, разве что в Чакской войне отдельные эпизоды, но вот именно что лава на лаву, это, наверное, действительно последний конфликт. Так вот, исходя из этого, у конницы есть масса преимуществ в условиях вот той местности. Но есть одно отрицательное свойство. Силуэт всадника...
Очень большой.
Очень большой. И попасть в него из винтовки достаточно легко. А из пулемета, который устойчивый, который дает большую массу пуль на квадратный метр, ну, атака конницы, ну, это во многом самоубийство.
Тут мы чуть выше сказали про пулемет на большом колесном станке. Это потому, что в начале 20 века пулеметы, в том числе пулеметы Максима, приписывались к артиллерии. Это были это считалось артиллерийской системой, поэтому и станок для него делали, как для пушки. Что-то 240, по-моему, 5 или 250 килограмм он весил на таком артиллерийском станке.
Да, его, по-моему, до 3 человек перемещали. Двое волокли, третий подталкивал его, особенно если там был какой-нибудь холмик, какая-нибудь канавка. Да,
ну, четверть тонны, караул же в любом случае. А потом у нас был в Туле изобретен станок Александра Алексеевича Соколова, облегченный, вот тот самый, который дает тот самый знакомый силуэт, который мы знаем, когда есть броневой щиток, за ним, значит, лежит дяденька и стреляет.
И другой подает ему патроны и помогает перемещать этот пулемет. Но с другой
стороны. А вот при этом у станка Соколова у него есть винт, так называемый, вертикальной наводки. Вот если ты выставил планочку прицельную, обозначил, скажем, 300 метров, и винт на 300 метров завернул. То есть нам кажется, что вот этот пулемет, ну, он тяжелый, но вот этот станок он давал огромную кучность, потому что пулемет перемещался по направляющей рельсе, которая вверх-вниз перемещалась на винте очень жесткий. Поэтому кучность у этого пулемета просто огромная.
Да, да, безусловно. Даже во время Великой Отечественной войны.
Там Баранова уже был один фиг, в общем, если
попросту. Да, во время Великой Отечественной войны и немцы любили этот пулемет, и мы говорим про Максим. Кстати, вот немножко в сторону. На самом деле, тогда в русской армии и в наследницах русской армии, Красной армии, Белой армии, различных там УНР, Бухарского эмирата, кого там только не было, было много, большое количество пулеметов. Я напоминаю, что это, во-первых, были пулеметы Виккерс, Кольт Браунинг, М-1895, был пулемет Льюиса, был пулемет Шварцлозе, трофейный австрийский. Был пулемет Шоша французский, который поставлялся по линии помощи союзников, был пулемет Бергман, был пулемет МГ-14 Парабеллум, много было. Но у них были недостатки, которые не позволили им занять место
основного
пулемета Максима. Первый недостаток – это то, что многие патроны банально не подходили. К пулемету «Максим» подходил патрон винтовки.
Винтовочный по 7,62.
Да, и снарядить пулеметную ленту, изъяв у, например, противника его магазины с патронами, было достаточно легко. Второй момент – это, конечно, водяное охлаждение, которое позволяло стрелять из пулемета иногда часами. В пулеметах воздушного охлаждения, например, в современной российской армии мой любимый пулемет ПКМ, пулемет Калашникова модернизированного, там количество выстрелов на ствол ограничено, потому что у этого пулемета исключительно воздушное охлаждение.
Придется менять ствол просто.
Да. Пулемет «Максим» там только не забывай подливать воду. Или снежок, или лед, да, что попадется под руку. И в этом его преимущество.
Но... Так ты Берлина в 45-м дошел, что там говорить?
Да. И, кстати, потом хорошо проявил себя, например, в период Корейской войны.
Да, и, кстати, прочим. Вьетнамской.
Да, да. Про Корейскую я, кстати, недаром вспомнил. Между прочим, «Тачанка» прослужила в общей сложности вот с момента ее изобретения, получается, 40 лет, и в последний раз она была применена в боевых условиях в Корейскую войну. Ничего была применена себе. Китайскими народными добровольцами, и это о многом говорит. Но почему «Максим» еще? Потому что его огромное количество было закуплено и уже произведено.
С 4-го года в Туле его производили, «Максим»,
да,
по лицензии.
Да. Ну и во время Первой мировой войны вот этот знаменитый «Утюг» в Нью-Йорке, место, где находилась русская миссия по закупке вооружения в США.
Утюг – это небоскреб, имеется в
виду. Да, да, именно. Поставил огромное количество этих самых пулеметов «Максим» в Россию. И, кстати, огромное количество солдат было обучено пользованию пулемета. Например, у нас в Ломоносове, который был до Раненбаум, да, была знаменитая школа, через которую прошло огромное количество пулеметчиков.
Пулеметные курсы.
Именно. И, исходя из всего этого, у пулемета «Максим», но он был вне конкуренции. Но у него было две, скажем так, отрицательные черты, которые в условиях окопной войны их вообще можно не учитывать. Но в условиях маневренной войны лава против лавы – это ключевое. Первая отрицательная сторона – это то, что его перемещать тяжело, и лучше бы его перемещать в разобранном состоянии, если ты пехотинец.
Так его, значит, невозможно перемещать.
Именно.
Его, конечно, можно взять за заднюю часть лафеты и бежать с ним
вдвоем.
Вдвоем, конечно. Плюс у тебя вдвоем точно, потому что, как минимум, пару коробок с патронами нужно тащить. А они тоже, знаете, весят какая-нибудь там 300-я лента и весят ой-ой-ой сколько.
А если подносчика или наводчика убьют, что делать? Это первый момент.
А тут лошади кругом скочут, и нужно как-то за ними поспевать.
А вот тут второй момент, почему лошади не пойдут. В собранном состоянии особенность вот этих всех прицельных механизмом креплений заключается в том, что при тряске на наших дорогах, а дороги у нас всегда были не очень хорошие, они просто изнашиваются. И, грубо говоря, тебе придется после вот этой тряски, особенно если ты там несколько десятков километров проскакал на какой-нибудь телеге,
пристреливать заново пулемет придется.
Ну, как минимум, регулировать. А в условиях, когда идет встречный бой, там уже не до этого. И народная смекалка. Я, кстати, встречал ну, минимум 5 героев, которые утверждали, что они придумали «Тачанку». Я встречал версии, что «Тачанку» придумали исключительно немецкие колонисты, потому что рессорная «Тачанка»… Вообще, «Тачанка» – это один из видов повозок. У нас много было, так как у нас гужевой транспорт-то был основной, у нас были и телеги, и фаэтоны, и кареты. Я, наверное, перечислять сейчас буду, час будем перечислять, что тогда было в конюшнях у крестьян и у господ.
Каретных сараях.
Именно, именно. Так вот, «Тачанка» – вот такой тоже миф, что якобы ею пользовались исключительно немецкие колонисты на Украине. Я встречал в журналах «Нива» начала 20 века, что их очень любили почему-то священники. Ну, точнее, не почему-то, я понимаю, почему. Священники у нас питаются не только Святым Духом, как правило, люди в теле все-таки были. И в дороге растрясти могло. Принцип «Тачанки» в том, что это рессорная повозка, там пружинки, которые, собственно говоря, гасят все вот эти кочки, и ты, грубо говоря, как в люльке качаешься, путешествуя по вот этим нашим ужасным дорогам. Таким образом, там не тряска, а покачивание. Даже у, по-моему, Бабеля я встречал такое ощущение, что человек засыпает в «Тачанке», когда она едет куда-то, и такое ощущение, что он на лодочке качается. И это плюс, потому что пулемет, находящийся в собранном состоянии на тачанке, даже в бешеной скачке, не всегда до этого доходило, он, это дает ему возможность не...
Не испытывать ударной нагрузки.
Да. И с любой момент, с налета, с поворота, это когда вот встречный бой, а встречные бои были очень часто, достаточно просто развернуть тачанку и начать стрельбу. Кстати, второй миф мы по ходу сейчас затронем, что всегда тачанки стреляли именно с, вот с нее. То есть, все бои – это просто разворот тачанки. Любой фильм про гражданскую войну, самые красивые кадры, разворачивают тачанку и прямо с нее стреляют. Это было, но это было очень редко. В основном использовали этот прием, когда был встречный бой, и когда уже некогда пулемет снимать. Либо это в период погони, когда за тобой гонятся. Знаменитые, приписываемые Нестору Махно строчки. «Летит тачанка, рассекая рожь, спереди тачанки надпись.
Хрен догонишь.
Сзади у тачанки
надпись кратко.
Да.
Хрен возьмешь.
Уйдешь, возьмешь, да. Кстати, в замечательном фильме «Адъютант его превосходительства» художественном, там тоже тачанка такая представлена, там написано «Бей красных, пока не побелеют, бей белых, пока не покраснеют». Мы потом будем говорить про анархический элемент, который повлиял на издание тачанки. Так вот, миф следующий, что стреляли всегда с тачанки. Это исключительный случай. Как правило, пулемет снимали и располагали его на земле. Почему? Первое.
Силуэт
большой. Второй момент. Лошади ходят. Третий момент. По этому пулемету все начнут стрелять. Пуля какая-нибудь
попадет
точно
в лошадь.
В лошадь. Именно. Ну, или попадет в саму тачанку, и там какое-нибудь колесо отлетит, и что делать. Поэтому в основном предпочитали пулемет снимать. Но одно дело снимать и ставить, а другое дело волочить. И еще один момент, почему тачанка, почему именно тачанка как повозка использовалась. Потому что, во-первых, она была очень грузоподъемна. Например, то есть там пружина была такая очень тугая, и туда можно было, например, влезть впятером. Некоторые махновские командиры вообще десанты возили на тачанку. То есть там, грубо говоря, пулеметчик и...
Коневод.
Коневод, наверное, да. И 5, 6, 10... Махновцев с винтовками скачут, да? А раненых перевозили. Можно было нагрузить каким-то провиантом. Можно было... Ну, то есть, использовали как обоз в том числе. Это первый момент. Второй момент – она развивала скорость, сопоставимую со скоростью конницы на марше на рысях. И вы меня поправьте, я знаю, что вы специалист по коннице. Это, наверное, основной...
Основной аллюр.
Аллюр, то есть, для перехода на какие-то дальние расстояния.
Да, ну, там обычно как происходит? То есть, лошадь... Невозможно заставить бежать. Даже если это специальный рысак, он отдыхать должен. Поэтому конница идет всегда шаг, рысь, возможно, если надо, галоп. Потом снова рысь, период релаксации, чтобы сердце у лошади перестало сильно биться, и снова шаг.
Вот, вот это все учитывалось. Ну, например, скорость конницы, конного отряда с тачанками составляла, ну, например, у Буденного и у Махно до сотни километров в день.
Ну, это вполне
большие
реально, по
степи расстояния.
Можно.
Ну, например, был эпизод, когда Махно действовал в районе Умани и узнал, что в это время белые хозяйничают у него в гуляй-поле, в его вотчине, и допустить такое он не мог. Его отряды на тачанках и, соответственно, конные с десантом совершили за 11 дней марш порядка 800 километров. То есть, в принципе, достаточно быстро, с боями. То есть, речь идет о том, что это очень мобильный род войск, если можно сказать так, про тачанку. И он очень хорошо вписан в конницу. И вот эта огневая мощь, мобильность, грузоподъемность сделали тачанку, ну, главной ударной силой всех боев на юге. И не только на юге. Кто на самом деле изобрел тачанку, мы не знаем. В песне, которую я цитировал, я эту песню знаю наизусть, потому что эту песню пела моя бабушка, когда я был маленький. Там же упоминаются три тачанки. Тачанка ростовчанка, которая имеет отношение в основном к отрядам Кочубея и Буденного. Кочубей, напоминаю, это был один из таких хороших, очень казачьих красных командиров, который погиб в бою, но крови до этого он попортил деникинцам очень сильно. Буденного, да, то есть это было их изобретение. И, кстати, у Оки Городовикова, это друг и товарищ Буденного, калмык, кстати, по национальности, я читал, что уже когда в ранней весной, зимой 18-го года, когда там уже Каледина растрепали, уже использовали пулемет на повозке. Но Тачанка уже появилась примерно в июне-июле 18-го года. Примерно в это время, ну, может быть, плюс-минус месяц, она появляется в войсках Махно. Это Тачанка Полтавчанка. И была еще Тачанка Киевлянка. Это отряды, скажем так, Щерса в основном. То есть, в трех местах одновременно, или же, ну, это же степь, там все очень быстро слухи идут, появилось в одном месте, ну, некоторые приписывают, что это Махно изобрел.
Это да.
Другие, что Будённый.
Страшно популярно, что это Махно изобрел.
Ну, это явно изобрел не Махно, а какой-то его, скажем так, товарищ, но мы не знаем автора. Хотя вот как мне рассказывали ветераны, что они в 30-40-е годы путешествовали по железным дорогам и познакомились, например, один познакомился с 10 Козьмами Крючковыми, тот самый казак, который совершил подвиг, там сколько он там, 15 немцев зарубил в 14-м году, вот он встречал 10 разных Козьмы этих Крючковых, при том, что сам Козьма Крючков погиб во время гражданской войны.
Да.
Но, тем не менее, так что вот изобретателей тачанок, десятки тоже по стране было, но изобретение было быстро применено, и в условиях той гражданской войны выработалась особая тактика. Честно говоря, есть такое мнение, ну, можно сказать, маргинальное, но здравая доля истины в нем есть, что те же самые немцы очень много чего подсмотрели в наших, например, нашей первой конной армии, в ее тачанках, и потом применили это, разрабатывая теорию Блицкрига. С одной стороны, это очень большое допущение, но вот, например, у Гальтера я читал, что, ну, там, прямо говорит, что немцы во многом взяли за образец массовую конницу Будённого. Там прям массовая конница Будённого. Но если они это внимательно изучали... Ну, массовая конница – это, грубо говоря, подвижные отряды, которые быстро перемещаются, которые могут окружить врага, выйти ему в тыл, ну, как в Блицкриге происходит, окружить его. Но опять-таки, ведь если они внимательно изучали, а я уверен, что немцы внимательно изучали, они не могли не увидеть, что такое тачанка. Просто технический прогресс и производственная база Германии позволила не тачанки клепать, а танки. И очень много похожего в тактике. Например, то, что танки, например, предпочитают действовать на флангах. Тачанка тоже действовала на флангах. Танки могут прорываться, да, идти в прорыв и окружать врага. Тачанки это тоже делали. Танки поддерживают банально пехоту в наступлении. Тачанка все это тоже исполняла. И вообще, надо сказать, что тоже удивительно, красные, ну, махновцы, да, они всякие зеленые, они вот эту тачанку вот прям вот чуть ли не... Вот 18-й год, конец лета, у всех этих отрядов тачанка есть. Потом она на Урале появляется, у того же Чапаева, например. Потом, например, под Петроградом в 19-м году Евгеньичи громили, например, башкиры на своих тачанках. И даже был интересный бой тут неподалеку, около Красного села, когда белогвардейцы попали в засаду, они не ожидали, что тачанку можно принять. Но у нас другая местность. У нас местность лесистая, дорог мало, обойти трудно. В условиях степи вот тачанка была прямо супероружием. И удивительно, что красные восприняли, зеленые, махновцы, а у белых, ну, только я, на самом деле, внимательно изучал мемуары, может быть, я что-то пропустил, хотя я этой темой занимаюсь несколько лет. Но только вот конец 19-го года у них появляются тачанки. В основном отбитые у красных. Почему они их не использовали?
Мне кажется, по понятным причинам. Потому что это явная самодеятельность. Совершенно явная самодеятельность. Потому что вам нужна любая рессорная повозка и пулемет. То есть, это какая-то партизанщина, внештатная вещь абсолютно. А это все-таки кадровые офицеры во многом. Для которых что было? Совершенно справедливо. Пулеметная двуколка Соколова. Это штатный способ.
Либо пешком.
Ну,
пешком
я имею в виду, если скоростная транспортировка вместе с кавалерией, это штатная пулеметная двуколка АА Соколова, того же самого, который придумал станок Соколова, который пешком можно таскать. Вот поэтому извольте обеспечить. У нас где наша пулеметная двуколка?
Союзники подвезут.
Вот, пускай подвезут, и мы незамедлительно будем ее применять. То есть, то же самое, быстро доехать, снять и стрелять с земли. Все-таки главное-то, это же огонь-то с земли, а не с двуколки,
да.
Правильно?
Именно поэтому унтер-офицер Будённый 5 раз громил своего собственного непосредственного командира, генерала Улагая. То есть, 5 раз громил. Ну, понятно. И мне, знаете, кажется, почему в 19-м появилось? Потому что вот эти все маститые офицеры несколько так подрассосались, многие переругались, кто-то погиб, и начали, скрипя сердце, особенно в казачьих районах, ставить уже, ну, простых казаков, простых там, ну, не, скажем так, не маститых офицеров, командира, а те, так работает, надо брать, ну и что красное. И начали у белых, ну, поздно. И вот эти все бои первой конной армии. Ну, я просто хочу не углубляться в каждый бой, я хочу какую-то такую логику, как использовали, да, рассказать. Например, во время наступления Буденного на Ростов, там использовали активно такую тактику. Лава красная идет на лаву белую. Кстати, обеих сторон в основном казаки. С флангов подходят как раз пулеметчики на тачанках, снимают эти пулеметы и начинают с фланга наседать. Белые смешиваются, отступают и дальше их преследуют, собственно говоря, рубят. Кстати, а почему рубка? Вот почему? Там же было достаточно большое количество пистолетов, винтовок.
Когда говорят рубка, подразумевается просто тесный бой. Там могло использоваться все что угодно. Вот, например, у нас есть ярчайший пример, оставивший после себя замечательный, одни из лучших мемуаров, которых читать просто вот блестяще. Уинстон Рэндольф Черчилль, который служил вообще-то в кавалерии,
когда и, был, по-моему, на Кубе он когда был
молодью. Самое главное, он служил где во время восстания сипаев очередного. И он участвовал в кавалерийских рубках только с револьвером. Потому что он, играя в поло, вывихнул себе очень сильно правое плечо и не мог держать саблю по-настоящему. И рубился с револьвером. Так гораздо лучше.
Ну, а я позволю себе... Ну, кто я? Но я позволю себе поспорить с Уинстоном Черчиллем и привести несколько другой пример. В период войны, конфликта на КВЖД, китайцы свою кавалерию на Уйларском, по-моему, направлении вооружили пистолетами и револьверами. А красные наши бойцы, соответственно, воевали шашками. И наши разбили на голову. Потому что в условиях скачки, напряжения, револьвер очень часто...
Это уметь надо очень сильно.
Конечно.
Потому что Рэндольфа Черчилля, Уинстона Рэндольфа Черчилля учили очень сильно, как стрелять из револьвера на ходу. Я уж извините, пожалуйста, это профессиональный игрок в поло. Когда Черчилль говорил, что он никогда не занимался спортом, извините, врет. Поло – это очень серьезный спорт. Там уровень выездки такой, мать моя женщина. Поэтому нет, это вот револьвер седла на скаку – это уметь надо очень сильно. Если умеешь – помогает. Если нет – не очень. Для этого специально были изобретены, как изобретены, скажем так, оставлены на вооружении, очень странные на первый взгляд, карабины Мосина кавалерийские, которые, ну, ублюдочные настолько на первый взгляд, когда вот так на них смотришь, думаешь, господи, а зачем это? Которые были изначально без спусковой скобы защитной. Для чего? Для того, чтобы можно было очень быстро вытащить, чтобы ничего не зацепилось. Это как раз для тесного боя.
Вспоминаются вестерны, когда
выскакивают. Да. Это именно как бы оружие скоростного извлечения. Шашка это надежное всегда есть, но раз ты от противника на 10 метров, шашкой ты уже его никак не достанешь. Поэтому нужно очень быстро вытащить огнестрельное оружие. Пистолет, револьвер или карабин, дать выстрел, и потом успеть его быстро положить на место и снова достать шашку. А так, конечно, это я могу точно совершенно сказать, что если ты окажешься на расстоянии хотя бы метров двух от прилично умеющего ездить на лошади кавалериста, который будет с шашкой, а ты будешь с револьвером, я вот не знаю, на кого поставить, честно говоря, потому что холодное оружие, оно прекрасно тем, что его перезаряжать не надо. У него нету периода релаксации, потому что револьвер – это выстрел, перезарядка, хотя это очень быстро происходит, но у шашки движение вверх, движение вниз, движение сбоку – это одно и то же движение, которое абсолютно летально на всем круге использования.
Поэтому как раз чаще всего эти конные лавы, особенно когда мы говорим про южные районы России, сходились, ну, можно, конечно, спешиться, достать винтовку, стрелять.
Но... Как это штатная кавалерия использовалась обычно.
Да, но тут такое дело, ты вначале попади, к тому же эти тоже быстро двигаются, а ты пока вскочишь, пока, значит, на лошадь залезешь, неудобно.
Это самое главное, что если бы мы сказали, говоря таким официально сухим языком, гражданская война – это конфликт низкой интенсивности у нас. Да. По сравнению с Первой и Второй мировой – это однозначно совершенно конфликт низкой интенсивности, где отсутствует вообще понятие линии фронта, просто из-за того, что народу там не миллионы человек отнюдь. Там нет сплошного фронта от Черного до Балтийского моря.
По-моему, только к концу 18-го года Красная Армия довела свою численность до миллиона. Это по всей России размазано.
И самое главное, что далеко не все комбатанты. Это вообще те, кто был в Красной Армии. Это, да. Это не все те, которые вот на фронте прямо находятся. А значит, это последнее было время, когда у кавалерии появилась возможность, не встречая лобового сопротивления, вообще выходить в тыл, в фланг, куда хочешь. А вот если у тебя кавалерия уже атакует, вот уже, вот тебе поздно свою кавалерию использовать штатно. То есть, спешился, отдал коневодам лошадей, выстрелил кавалеристов в стрелковую цепь, поставил там недужно пулеметы, пошел в атаку или сел в оборону. Тут, извините, нет, так просто не получится, вы не успеете.
Да.
Поэтому нужно их встречать своей мобильной силой. То есть, кавалерия, опять же, последний раз в истории массово использовалась именно как кавалерия, то есть, шашкой с пикой.
Ну, пику, кстати, не любили использовать. Ну, не
опять же, потому что ей очень сильно уметь нужно пользоваться. Да. Потому что шашкой пользоваться гораздо проще, чем пикой. Пика – это оружие профессионалов прям высокого класса. Прям уже в 16-17 веке, когда еще ни большевиков, ни Буденного, никого еще в проекте не было, русская легкая поместная конница, вот люди, которые умеют копьями воевать, конным строить, прям отдельные люди. Очень
лансеры.
Сильные. Это очень сильно отдельные люди. То есть просто пику любому не дашь, потому что, ну, копье кавалерийское. Угу. Скорее всего, ты будешь с ним как клоун выглядеть, потому что ты им просто не умеешь пользоваться. Это очень сложно, копье на лошади.
И исходя из этого, тачанка и пулемет на ней являлись главным ударным оружием всех этих конных боев. И часто, как ultima ratio, да, последний довод королей пушки. Также и тачанка была последний довод Красной Армии.
Ultimo ratio большевики ензис.
Да. Да, кстати, да. И надо сказать, что вот тачанки мы обязаны на самом деле, ну, львиной долей побед против казаков, белоказаков, против уральских белоказаков, против южного фланга наступления Колчака, все бои на Украине. Что с махновцами вместе, что против махновцев. Махно – это отдельная история. На самом деле, у него армия была достаточно хорошо дисциплинирована. Это была далеко не та вольница, которую часто, что греха таить, рисовали даже в советских фильмах. Что там как бы...
Ну, постоянно бухие люди с такими вот такими четвертями самогона, да. Одетые непонятно во что.
Кто, что. Кто во что именно. Нет, она была достаточно мобилизованная, достаточно дисциплинированная сила. И тачанки тоже применять она... умело. Но вы правильно сказали, это конфликт малой интенсивности, и действительно, у обеих сторон мало было пушек, уж танки, броневики. Я, кстати, могу привести пример, как бы воевали с броневиками. Я в одном мемуаре читал, ситуация следующая. Маленькая станция, на ней оказался красный броневик. И было где-то 10-15 человек охраны этой станции, какие-то чоновцы. И на них пошла где-то сотня казаков. Причем они не видели броневика, он был как-то скрыт за постройками. Ну что, броневик выехал, и из сотни вернулось человек 20, остальные остались прямо там. Ну, они просто не ожидали, был эффект неожиданности. Вот что творил броневик. Но не было броневиков, и броневики тогда по такой местности бы долго не поездили.
Ну, конечно.
Так же, как и тогдашние медленные танки.
Что там говорить, современный какой-нибудь БТР, если он попадет в степную местность, он, конечно, гораздо дольше проедет, чем броневик того времени, но даже современный БТР неминуемо нужно будет чинить.
Да, вот, но это как бы, да, мы говорим про бои армии примерно одинаково. Конечно, у белых было снабжение, ну и у красных было снабжение. Условно говоря, белые выписываются из Англии танк, который в Новороссийск приходит, а красным, например, бронепоезд приходит на подмогу. Еще неизвестно, кто кого победит.
А еще бронепоезд. Бронепоезд страшнее танка.
Ну, там были случаи, когда всякое бывало. Но действительно, это был конфликт малой интенсивности. Советско-польская война – это, с одной стороны, тоже триумф тачанки. Потому что, особенно если мы говорим про южный фланг наступления на Львов, где как раз действовала первая конная армия, где действовал Буденный, око Гордовиков. Кстати, всем рекомендую посетить в Волгограде, Сталинграде замечательнейший музей гражданской войны.
Да, хороший очень.
Там, конечно, все затмевается темой Сталинградской битвы, я понимаю, но все равно посетите. Например, там и тачанка есть, там есть и кошелек Оки Градовикова пробитый шашкой. Просто когда там идешь, вот такое ощущение, что вот история все дышит. Кстати, бронепоезд там стоит. В общем, класс, класс. Я когда посетил, даже второй раз пошел посмотреть. Так вот, поляки знали, что такое тачанка. Все те кавалерийские дивизии, которые Пилсудский бросал на первую конную армию, они были просто сметены. Опять же, сшибка, с двух сторон пулеметы, поляки не выдерживают, отступают. То же самое. На северном фланге мы знаем для... На южном-то дошли до Львова и почти взяли. Там, где действовал как раз Будённый, у него был в Совете, кстати, Сталин. Отступили. Но на севере это была катастрофа под Варшавой. Да, окружение, котлы. А в корпусе Гая был такой тоже командир красный. Тачанки позволили, например, пробить, то есть там банально 10 тачанок поставили, вот как вот такой вот коридор сделали, пробили брешь в обороне поляков, в эту брешь вывели войска, и потом они ушли в Литву, где были интернированы. Так бы они оказались в плену, и мы знаем, очень многие из них погибли в польских лагерях после Советско-Польской войны. И вот еще один миф. Ну, тачанка – это такой эрзац. Это такая глупость, вот только у сиволапых русских, это, которые не могут нормально промышленность развивать. Больше ни у кого нет. У поляков после этой войны...
Внезапно появились тачанки.
И не просто появились, а они делали на них ставку. И, как часто свойственно польской военной науке 20 века, доходили до такой гигантомании. У нас есть тачанка, надо ее покрыть броней. Да, надо сделать бронетачанку. Да, были и такие деятели. Ну, до этого не дошло. Но самое главное, тачанка вошла во все кавалерийские дивизии. Конечно, она себя никак не показала в период Второй мировой войны.
Ну, там уже время другое было совсем.
Да вы знаете, во время Великой Отечественной войны наши тачанки тоже иногда показывали себя, особенно у партизан, особенно у всяких рейдовых, да,
подразделений. Только, опять же, там, где конфликт низкой интенсивности назревает.
Да, да, безусловно. И где, кстати говоря, сильно пересеченная местность. Там тачанки тоже незаменимы были. То есть, у поляков почему-то тоже показалась своя тачанка. Немцы тоже использовали тачанки, правда, они были, у них были подрессорены, они в основном использовали такие своеобразные тачанки, зенитные. Угу. То есть, там стояли спаренные или строенные, или четверные пулеметы. Но тоже на рессорах. Кстати говоря, по итогам войны 15 августа 1928 года, согласно приказу Реввоенсовета СССР от, получается, номер 261, тачанка была официально принята на вооружение, и стали их не просто где-то там собирать в сараях, а их стали непосредственно клепать промышленных масштабов.
Это какой год еще раз?
28-й.
Ага.
В 26-м году вот была как бы создана единая тачанка для всех. Она, кстати, называлась вооруженная боевая пулеметная повозка. Но в скобках всегда писались тачанка, конно-пулеметная тачанка, образца 26-го года. Вот эта тачанка в наших войсках прослужила до 50-х годов, когда вообще все кавалерийские части были реорганизованы и впоследствии отменены. Но тоже весь миф. Вот у нас вместо танков клепали тачанки, как дураки. Чем дальше шла механизация Красной Армии, тем количество тачанок сокращалось. И тачанки в основном переводили на узкоспециальные как раз-таки направления. Например, зенитная тачанка с четверным пулеметом. Очень много фотографий времен Великой Отечественной войны. Тачанка для охраны каких-то... Ну, например, колонн, которые куда-то двигаются по местности, где могут действовать враги. Тачанка для диверсионных отрядов. Кстати, в период 20-х, 30-х годов тачанка себя показала как грозное оружие. И в приграничном Полесье, на границе Польши и Беларуси, где, кстати, гражданская война не закончилась, советско-польская продолжалась, тоже был конфликт там. Банды Булаковича к нам шли, мы поддерживали коммунистов, которые там поднимали восстание. Тачанка проявила себя как грозное оружие в период борьбы с басмачами.
Ну, там да сам Бог видел, там удобно.
Да, безусловно. Особенно в таких местностях, как Узбекистан, Казахстан, Туркменистан, то есть не горных районах. В горных районах, хотя, опять же, она была лучше, чем вот эта двуколка и просто переноска вручную, безусловно. И также она себя проявила хорошо в Монголии, когда барона Унгерна добивали. И действительно стала Постепенно, конечно, роль ее сходит на нет. Хотя последнее применение – это все-таки Корейская война, между прочим. То есть, даже китайские народные добровольцы тачанку считали грозной техникой, грозным оружием. Ну и плюс к этому не будем забывать, что еще и пулемет «Максим» перестал быть основным постепенно. То есть, у нас уже появлялся стал Дегтярев, который в целом достаточно удобен для переноски. А другие какие-то... Усилилось, кстати, у нас опять же перед войной увеличилось количество автоматчиков. Да? Много произошло изменений. Тачанка, конечно, она перестала играть свою роль. Но вот мы переходим к тому, почему это символ революции. Я считаю, это символ революции не только потому, что тачанка могла появиться только вот в тех конкретных условиях, в основном юга России. Это первое. Главное – это то, что ее создал сам простой народ.
Да, это типичное народное творчество.
Да, это не было изобретение какого-нибудь генштабиста. Потому что генштабист бы сказал: двуколка.
Ну так. Есть.
Да, есть. Ну так она вот разболтана, мы там не успеваем. Согласно уставу, номер, и все. И не видит он больше ничего. Народ воевал. Кстати, народ получил свободу творчества. Как я говорил в одном видео, революция 17-го года – это была революция личностей, которые наконец-то получили не просто лифт для того, чтобы занять какую-то должность, и это тоже, но получили возможность конкретного практического творчества. Вот человек понимает, ага, точно, тачанка, рессора, будет хорошее перемещение, быстрое, и он это осуществляет. И никто ему не говорит, нет, не треба, это нужно, это здесь и сейчас нужно, и это масса, вот как я рассказывал, даже у отрядов, которые были даже друг другу во многом враждебны. То есть, например, у Будённого появляется, у Щёрса, ну, это красный, да, и у Махно, который...
Ну, то он, там, то сям.
Ну, особый у него был путь. Я не могу сказать, что Махно был контрреволюционер, антисемит и прочее. Это, конечно, поздние про него реплики. Но у него было свое видение революции. И, тем не менее, распространяется идея, образ и применение тачанки прям вот как, вот как пожар в степи, действительно.
Ну, понятно, что это типичная примета народного творчества. Потому что если бы это была уставная тачанка, там номер такой-то, индекс ГРАО, там 25 бис, да, пока бы ее спустили, раз это армейская разработка, там, значит, нужно что, учение провести, зачеты сдать. Как ты будешь технику-то принимать, если зачет не сдал? Тебе ее просто не позволят применять, потому что так нельзя в армии
пока
делать.
Доедет по нашим-то железным дорогам периодом.
Вот сейчас я представляю себе какой-нибудь там тачаночный состав, который едет под Ростов, чтобы обеспечить всех тачанками специальными.
Половина остается в степи, потому что запчастей не дали.
Так точно, да. Там товарищ прапорщик там какую-нибудь половину украл бы на запчасти, продал бы кому-нибудь. Ну, в общем, как обычно.
Священником.
Священником, чтобы нормально можно было перемещаться. Да. Вот. Поэтому, конечно, нет. Это такая скорость распространения и всеобщая употребляемость, причем в очень специфических местностях, которые именно революционизированы, говорит о том, что это продукт народного творчества.
Ну и вообще сам образ, недаром, сколько песен, да. Песня
«Ростовчанка».
Да, и вот там как раз и врагу до ныне снится дождь свинцовый и густой, боевая колесница, пулеметчик молодой. Потом знаменитая «Если завтра война, если завтра в поход». Там, между прочим, помчатся...
И тачанки, помчатся лихи тачанки.
И линкоры пойдут, да. И пехота пойдет. Линкоры-то у нас уже есть, между прочим. Да. И тачанки тоже. Это действительно образ, и это... Вообще-то красиво. Скачет эта тачанка, пулеметчик с нее начинает огонь вести... Это действительно образ. Недаром этот образ тачанки встречается до сих пор. Даже я видел граффити колумбийских партизан, которые продолжают рисовать эту самую тачанку.
Да.
И термин сам тачанка, он, кстати, используется и у американцев, например, в англоязычной, скажем так, среде. Тачанками они до сих пор называют. И мы, кстати, тоже, например, вот эти вот на пикапах.
Шушпанцеры все эти дикие.
Да, да, да. Ну, кстати, тоже пример, можно сказать, народного творчества. На коленке здесь сейчас надо, они это производят. Что-то похожее. И, конечно же, это образ, в первую очередь, народного гения, в данном случае военного, технического, который на изменившиеся буквально за месяц условия дал решение, которое сразу же стал эффективно применять. Поэтому вот пройти тему тачанки во время, когда ты обсуждаешь историю гражданской войны, вообще невозможно. И образ этот, я думаю, еще долго-долго нормальных кинематографистов, если такие появятся, будет вдохновлять, будет вдохновлять. Кстати, не будем забывать, какое огромное количество было картин, например, того же Грекова, который, кстати, принимал участие в некоторых сражениях, в произведениях, фильмах про гражданскую войну. «Тачанка с юга» – знаменитый фильм. «Неуловимые мстители».
Да, там Тачанка прям один из главных героев фактически.
Да, адъютант его превосходительств, там как раз Тачанка вот у этих вот зеленых, «Батька Ангел», который, кстати, он кстати, класс... Вот чем мне нравится советское кино, там одна фраза может быть всего, она вот настолько емкая, настолько она эпоху в одном мазке дает, например, когда этот «Батька Ангел» говорит: «Да не ругай ты их, глупые они, они там у себя бьют по железным дорогам, а идут воюют тысячу лет еще». Ну, то есть, вот как раз действия вне зоны действия войск, которые только по железным артериям могут воевать. Классический пример. Так что Тачанка как образ революции, образ творчества народного гения, как образ борьбы за освобождение труда. А если бы труд-то не освободили, не родили бы эту Тачанку. Да банально, священники и немцы бы, колонисты, не отдали бы им эту Тачанку, сказали: пошли вон отсюда.
Ну, потому что дорого стоит подрессоренная повозочка, дорогие мои.
Да, и свою тушку надо как-то тоже беречь, не отдадим.
Значит, товарищи, про Тачанку мы разобрались. Это, повторюсь, всего лишь одна из трех вводных бесед, которые предваряют основной массив информации по истории гражданской войны, которая будет выходить на Красном ТВ. Ссылка на плейлист под роликом. Она будет не просто на всем Красном ТВ, а прям заходите, плейлист, как это будет называться, «Гражданская война». Ну, в любом случае, ссылка.
История гражданской войны.
Ссылка вот она, заходите, не промахнетесь. Будет интересно. Спасибо большое, очень интересно. Заходите еще, а мы к вам будем тоже захаживать. На сегодня все. Всем пока.